Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 10 октября. Вот сегодня мир празднует День психологического здоровья. Переделкино начинает Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы сегодня поговорим о людях, которые удивили апостолов, или, так сказать, посмотрим на такую удивительную историю возникновения церкви в Антиохии. Я напоминаю, мы будем периодически возвращаться к книге Деяний, к каким-то таким вот эпизодам из этой книги. И сегодня мы почитаем несколько отрывков из книги Деяний, из 11 главы, там, из 12 главы, из 13, и поговорим об этих удивительных людях, которые удивили самих апостолов. Вот, и удивили их не слабо, и впоследствии уже вот к Деяниям 13 главы Антиохийская церковь становится где-то по воздействию миссионерскому, как Иерусалимская община, но она в силу своего местоположения стратегического становится такой вот штаб-квартирой миссий, прямо достижению язычников. Но мы сегодня не об этом, мы просто вот поговорим о том, что такого удивительного там произошло, что апостолы были приятно шокированы, когда Варнава пришел в Антиохию, он был в шоке, увидев великую благодать Божию на этой церкви. Ну, давайте из 11 главы сначала прочитаем, чтобы такой был контекст у нас. 11 глава, 19 стих книги Деяний. «Верующие, рассеянные гонением, которое началось из-за Стефана, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуя только иудеям. Однако некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирены, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть о Господе Иисусе также и грекам». Непослушные какие. «Рука Господня была с ними, и очень многие поверили и обратились к Господу. Весть об этом дошла до церкви в Иерусалиме. Оттуда послали в Антиохию Варнаву. Когда Варнава прибыл и увидел благодать Божию, он обрадовался и убеждал всех оставаться в своих сердцах верными Господу. Варнава был добрым человеком, полным Святого Духа и веры, и множество людей пришло к вере в Господа». Затем Варнава пошел в Тарс, чтобы разыскать там Савла, и когда он нашел его, то привел его в Антиохию. Целый год они оставались в Антиохийской церкви и учили множество народа. Именно в Антиохии учеников стали впервые называть христианами. 27 стих. «В это время из Иерусалима в Антиохию пришли несколько пророков. Один из них по имени Агав встал и духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления Клавдия. Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Иудее, каждый по своим возможностям. Так они и сделали, послав Варнаву и Савла доставить собранные деньги и вручить их старейшинами». Здесь мы перемещаемся в 12 главу. В 12 главе мы помним, как Петра заключают в темницу, как погибает Иаков. Но вот в конце Лука дает нам такую коннотацию очень интересную. В 24 стихе «Слово Божие между тем распространялось все дальше и дальше. Варнава и Савл выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком». То есть, несмотря на гонения, несмотря на мученические смерти, несмотря на то, что Петра взяли в темницу, и потом сверхъестественным образом он оттуда был освобожден, Ирод был изъеден червями, и вот человек, который очень много зла хотел причинить церкви, сам был побежден своим нечестием, и как Лука здесь очень коротенько так говорит, что Слово Божие между тем распространялось все дальше и дальше. Это такой удивительный мотив, что, несмотря на все преграды, препоны, сопротивление, Слово Божие росло. И вот мы переходим в 13 главу, где нам такое вот первое описание Антиохийской церкви дается, и начало первого миссионерского путешествия, ну, тогда еще Савла. Деяние 13.1. «В церкви в Антиохии были пророки и учители». Варнава, Симеон, называемый Нигер, Киренеец Луций, Манаин, получивший воспитание вместе с правителем Иродом, и Саул. Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула для дела, к которому я их призвал». И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. Вот такое описание. Я напоминаю, друзья, что мы с вами обсуждаем момент рождения Антиохийской церкви, или вот как я сам для себя называю это, люди, удивившие апостолов. А на самом деле Господь, удививший апостолов. Вот, и здесь мы видим, как происходит такое вот первое христианское непослушание, но надо отдать должное апостолам, они препятствовать этому не стали. Как мы помним, повеление было дано церкви нести радостную весть о Христе воскресшем в Иудее, в Самарии до края земли, и мы видим, как эта весть распространялась, но вот здесь в результате гонений, да, которое началось из-за Стефана, мы видим, как верующие начали расходиться в разные стороны от святой земли, от Израиля, и по дороге появились первые непослушные товарищи. Да, вот как здесь в 20 стихе говорится, что некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирены, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть также и грекам. И знаете, что интересно? Они начали рассказывать радостную весть о воскресении Иисуса Христа, не имея личной истории успеха, как сегодня любят говорить, потому что, ну, они были лузерами, да, их вера не спасла их от гонений, вот, им пришлось оставить насиженные места, вот, оставить дома, оставить сады. Как мы понимаем, очень много любви было вложено в те места, где они жили, потому что все-таки занимались они сельским хозяйством, наверняка были какие-то фруктовые деревья, оливковые деревья, я не знаю уж как, у кого как, это нам не описывается, мы знаем только из послания к евреям, как говорит автор: «И расхищение имения вашего приняли с радостью». Вот их как бы пускали по миру, да, вот они шли, оставляя все. И вот эти люди без истории успеха, такой земной, понятной, делились тем, что произошло с Иисусом Христом, что Он жив, что есть вот эта радостная весть о прощении грехов и жизни вечной. Это весть, которая касается не только Божьего народа, но и всех людей, и их пророческая деятельность, евангелистическая деятельность была очень успешна, как говорит нам Лука в 21 стихе, и рука Господня была с ними, и очень многие поверили и обратились к Господу. Вот, на этом фоне мы также понимаем, что мы расстались с Павлом в то время, когда он пребывал в Тарсе, вот, недоумевая, почему о нем никто не вспоминает и не призывает на проповедь Евангелия. Да, вот 11 глава книги Деяний в основной своей части посвящена крещению Корнилию Петром, повествует о том, как в Иерусалиме, наконец, задумались о необходимости расширения миссии. И то не в сами, и не сама апостольская церковь, да, не сами апостолы, а Варнава. И только после 9-10 лет затмения мы видим, как Савл тогда еще присоединяется к Варнаве, точнее, Варнава присоединяет его к себе для того, чтобы начать работу вот в этой потрясающей антиохийской церкви. Ну, обо всем по порядку. Что мы видим здесь? Что гонения, которые начались со смерти Стефана, не был разовым эпизодом в истории Иерусалимской общины. За ней последовали гонения, в результате которых люди были вынуждены уйти с насиженных мест и расселяться по разным местам. Во-вторых, мы видим, что проповедь Первой Церкви все еще охватывала иудеев, была направлена на иудеев, и к язычникам они, так сказать, не ходили и не проповедовали. Но мы слышим, что некоторые жители Кипра или Киринеи по своей инициативе, без спроса от апостолов, так сказать, на свой страх и риск, ну, я не знаю, думали ли об этом они или нет, они, наверное, просто приходили, ну, где они останавливались, рассказывали свою историю, почему и как это произошло, потому что все-таки в древнем мире к людям таким вот чужакам относились с большой настороженностью, вот, часто их там побивали, они терпели всякие несуразицы, и, наверное, этим людям приходилось очень подробно рассказывать свою историю, как они докатились до такой жизни, что они с насиженных мест идут, ну, не знаю куда. И в результате этого, да, вот эта история потрясающая, и была распространена радостная весть. И в-четвертых, что мы видим здесь, что Антиохия стала вторым после Иерусалима крупным центром христианского присутствия. Да, вот была Иерусалимская церковь, была Антиохийская церковь. Вот. И там, кстати говоря, впервые христиане осознали себя самостоятельной группой, да, отделенной или инаковой от иудаизма. Вот. И мы видим, что в Иерусалиме очень удивились тому, что происходит в Антиохии, и они послали Варнаву исследовать этого дела. Мы не понимаем причину и цели путешествия, да? Мы не знаем, получил ли он мандат на проповедь среди язычников или просто был отправлен на разведку, чтобы потом вернуться в Иерусалим и доложить, что и как происходит. До этого момента мы знаем, что ходили апостолы, там, например, в Самарию ходили Иоанн и Петр, да, Петр рассказывал про Корнилия сам лично, но вот это дело уже не у иудейской территории, да, это была территория Римской империи уже, туда послали Варнаву, никто из апостолов исследовать это дело не пришел, вот, так же, как, наверное, вот, когда был рожден Спаситель, да, были сказаны такие слова, может ли быть что-то доброе из Галилеи. То есть есть такие места, в которых Бог ничего не мог сделать. Есть такие места, из которых мы ничего не ждем. И вот с территории язычников навряд ли кто-то ждал какого-то чуда, но проверить надо было. И поэтому отправляют, все-таки по изволению Божьему человека, который совершил фактически подвиг там, на мой взгляд. И мы знаем, что Варнава был добрый, великодушный, открытый, исполненный духа, а самое главное, способный видеть новые горизонты и возможности человек. Сын утешения, как мы знаем, он был тот, который занимался утешением, тот, который занимался подкреплением, он был один из первых, кто пожертвовал свой надел, да, продал его, отдал деньги в Первую Церковь, то есть он был таким потрясающим человеком, вот, и по провидению Божьему туда был послан Варнава. И знаете, если бы туда был послан человек, который твердо придерживался бы ветхозаветного канона и его норм и требований, история могла бы христианских церквей развиться по-другому. Но слава Богу, что послали самого добросердечного человека, тем более он киприот, как мы знаем, он жил на Кипре, вот, и он был уже знаком с иными культурами. Варнава был тем человеком, который стоял за Савла и поддерживал его, когда все Савла в чем-то подозревали, да, в деяниях в 9 главе, в момент обращения Савла. То есть он был таким потрясающим человеком. И вот когда Варнава увидел, сколько Бог делов понаделал и сколько язычников примкнуло к церкви, он был очень сильно удивлен. Вот. И самое, что еще одна, наверное, характеристика, которая у него была, он, знаете, был готов, скажем так, поделиться славой, потому что, конечно, он мог бы приписать все себе, ну, так вот говоря по-человечески, стать таким вот как бы вожаком такой удивительной церкви разномастной, да, в которой очень много людей было, большинство из которых были язычники, но Варнава понял свои ограничения, то есть он принял свои ограничения, что он не тот человек, который способен в такой разношерстной публикой работать. И тогда же Варнава понял, что ему нужен человек, который укоренен в иудейской традиции, но который укоренен и в римской такой вот культурной, мифической, религиозной традиции, если хотите, да, кто ее понимает, кто может говорить вот на стыке этих двух миров. Вот. И он, конечно, был мужественным человеком, потому что в Антиохии не просто нужно было противостоять вот иудеям, которые постоянно преследовали церковь и пытались вернуть ее в лоно там иудейской веры, но еще и язычникам. То есть там между молотом и наковальней находились лидеры этой церковной общины. Вот. И Варнава понимал, что ему нужен какой-то товарищ, помощник, соратник, крепкое плечо, и он помнил о Павле, и мы знаем, что Варнава принимает рискованное такое путешествие. Почему? Потому что, во-первых, о Павле, о Савле из Тарса никто не слышал 9 лет, что там и как там происходило, были там какие-то успехи, мы не знаем. Вот, раньше не было ни Фейсбука, ни телефона, ничего. Тарс находился в такой, на достаточном удалении. Если плыть на корабле, это не такое сложное путешествие было, а вот если идти пешком, это было прямо целое предприятие. И плюс нужно было еще в большом городе найти одного человека, что даже сегодня в наши времена сделать не всегда легко. Но вот сама Антиохия, нужно еще, наверное, несколько слов сказать о городе, чтобы понять, почему Варнава был настолько удивлен. Антиохия тогда был город в 500 000 человек. Даже сегодня со всеми нашими возможностями, многоквартирными домами, да, вот миллионников в нашей стране не так много, а 500 000... Ну, может быть, чуть побольше, но я не думаю, что есть 50 даже миллионников. Но вот на тот момент времени Антиохия, это был такой вот после Александрии и Рима, один из таких вот центров, центральных городов, большим городом. Ее называли Антиохия Золотая, царица Востока. Это был торговый город, портовый город, там много было спа-курортов, как сегодня бы мы сказали, или терм. Вот, туда ездили отдыхать и лечиться легионеры. Там была улица 6 километров, которая вымощена мрамором. Вокруг нее были колоннады. Там уже применялось освещение, то есть городские фонари. Можете себе представить? Вот, и это был такой вот порт и центр в стиле лакшери, да, такой вот. То есть там люди отдыхали, предавались всяким развлечениям, там была индустрия храмовой проституции, потому что вот эта вся улица, да, 6-километровая, она заканчивалась садами фавн. Это был целый религиозный культ. В этих садах были женщины легкого поведения, жрицы, и народ отправлялся туда, по этой улице, ну, заниматься, так сказать, религиозной деятельностью по кустам с девушками. Ну, вот. И это было такое место, знаете, ну, я не знаю, сегодня есть такие города, в которых концентрируется вот так вот порок, разврат, роскошь, всякого рода чувственные удовольствия. Ну, вот в древнем мире мы знаем, конкурент, наверное, Антиохии был Коринф, потому что было даже такое понятие коринфствовать, да, жить как коринфяне, предаваться утехам, удовольствиям всяким там странным. Поэтому это был огромный город, но он был еще и город, который наполненный растлением. И тот факт, что без влияния и деятельности миссионерской апостолов, просто руками каких-то неизвестных людей, которые делать-то ничего не хотели, вдруг организовалась такая большая общину, сейчас мы поговорим о ней немножко побольше, Варнава был в шоке, да, вот что в городе греха, в эпицентре разврата получилось такое интересное дело. Ну, предпосылкой, наверное, для этого было то, что мы знаем этого Иосифа Флавия. Он вот что пишет об Антиохии. Иудеи жили в Антиохии со времени ее основания, причем сам Селевк предоставил им право быть гражданами города и называться антиохийцами. О прочном положении, которое иудеи занимали в Антиохии, свидетельствуют следующие слова историка. «Известно, что иудейский народ рассеян по всей земле между обитателями различных стран. Большая часть Сирии, как соседняя страна, ими населена, а в особенности много их в Антиохии, как в величайшем городе Сирии. К тому еще цари, последующие за Антиохом, позволяли им свободно селиться». Этот Антиох по прозвищу Епифан при разрушении Иерусалима разграбил храм, но его преемники возвратили антиохийским иудеям медную храмовую утварь, установили ее в их синагоге и предоставили им одинаковые права гражданства с эллинами. Встречая такое же обращение со стороны позднейших царей, иудейское население в Антиохии с течением времени значительно разрослось. Они украсили свою святыню высокохудожественными и драгоценными дарами и, привлекая к своей вере множество эллинов, сделали и этих последних до известной степени составной частью своей общины. И вот почему мы читаем Иосифа Флавия? Ну, во-первых, он историк, это исторический факт. А еще, если верить этому свидетельству, иудейская община в Антиохии отличалась тем, что охотно принимала в свои ряды обратившихся из язычества эллинов. То есть это было такое вот стратегическое место, где корни церкви, корни Евангелия могли пустить и разрастись, потому что уже была такая традиция, да, вот потому что иногда, ну, невозможно совершить какой-то прыжок из одной, ну, там, конфессии, там, в другую, раньше это было вообще невозможно, но были места, где в результате вот сближения культур, вот сейчас с интернетом мы наблюдаем, что вот интернет сблизил нас настолько, что мы не просто, нам все сложнее и сложнее говорить какие-то, ну, небылицы друг про друга, потому что на всех можно посмотреть, всех можно послушать, со всеми можно было бы пообщаться, и то, что можно было делать там в середине 90-х, говорить, а вот они, короче, такие плохие, потому что понять, насколько они плохие, вообще плохие ли они, было невозможно. И вот Антиохия в силу своего расположения, в силу вот этого сближения культуры стала таким местом, где сначала иудеи открылись для греков, а потом уже и церковь, вот воспринимая эту культурную ткань такую, да, культурную особенность, была открыта для языческих верующих. И вот это потрясающая, на мой взгляд, особенность, которую, ну, все, наверное, кто занимается миссионерской деятельностью, учитывают, да, они исследуют место, культуру места, отличительные признаки, какую-то ткань общественную, социальную, потому что именно вот в этих как бы базовых вещах мы понимаем, в анализе этих вещей очевидных, мы понимаем, что нас ожидает, вот если мы делаем дело Господне. И вот христианская община в Антиохии, она состояла из бывших иудеев, обратившихся в христианство еще в Иерусалиме, и оказавшихся в Антиохии в результате гонения, да. Однако очень быстро состав общины стал меняться, и численный перевес в скором времени оказался на стороне христиан, обратившихся из язычества. Когда Варнава прибывает в Антиохию, он видит там совсем иную картину, которую мог бы наблюдать в Иерусалимской общине. Перед его глазами совсем иная группа обращенных. Это люди из иной культурной и религиозной среды, не связанные ни с еврейским языком, ни с еврейской религией. Они обратились из язычества и нуждаются в такой проповеди, которая была бы им понятна. Их не интересует ни закон Моисеев, ни еврейские обычаи. Их привлекла проповедь об Иисусе Христе, этом таинственном и непонятном человеке. Они хотят услышать не о том, как соотносится учение Иисуса Христа с еврейскими преданиями, а о том, каким образом воспитанный на греческих мифах, греческой литературе и поэзии, до недавнего времени веровавшие в богов олимпийцев, могут влиться в общину последователей этого человека-мессии и занять в ней подобающее место. Иными словами, да, вот тут я цитирую, потому что лучше уж прочитать, чем пересказывать. Варнава увидел не просто большую разношерстную компанию, которая славила Бога у кого-то дома, а ее учили об Иисусе и Писаниях. Он увидел действие божественной благодати. И вот для этого потребовалось очень много смирения и веры. Благодаря действию Святому Духу в жизни Варнавы, Варнавы хватило смирения и мудрости это все понять. И он понял, что ему нужен человек, да, который будет учить этих людей. И он знал такого человека. Это был Савл. И снова, да, мы говорим о том, что церкви нужны не только люди, которые возьмут на себя те или иные служения, но и люди, которые способны в молитве и смирении найти таких служащих. И вот Варнава, он пошел искать Савла. И вот искать Савла, да, вот глагол, который нам показывает напряженный поиск, потому что путешествие, оно заняло где-то 100 километров, нужно было пройти, нужно было отыскать Савла. Непонятно, чем он и как он жил в Тарсе, непонятно, что с ним стало. Церковь в Иерусалиме его как-то так прохладненько приняла. Чем занимался Савл в Тарсе, мы не знаем. Наверное, пытался проповедовать о Христе, как он делал это везде. Вот. Но серьезных успехов мы там не видим. Вот. И Варнава, тем не менее, находит Савла и берет его с собой в Антиохию. И оба апостола там с успехом проповедуют. И происходят удивительные вещи. Именно там, в Антиохии, уверовавшие люди впервые называют себя христианами. И вот это очень важное такое понятие, потому что неспроста они назывались христианами, потому что раньше у последователей Христа, у верующих, не было своего наименования. И они никак не могли понять, наверное, что у них за религиозное течение такое. Это одна из ветвей иудаизма, нежели это что-то еще. Теперь, когда церковь в Антиохии пополнилась новыми членами, никак не связанной с иудаизмом, стало понятно, что все-таки христианство – это новая религия. Но когда мы говорим о христианстве, мы подчеркиваем, что именно личность и дело Христа занимают в этой новой религии первое место, потому что ни Павел, ни Варнава, ни кто-то другой из апостолов не пытались сплотить людей вокруг собственной личности, да, вот так, например, как Конфуций, например, да, там, Будда, еще что-то, нет. И этот основополагающий принцип Павел изложит в первом послании к Коринфянам, где он пишет такие слова в 13 стихе, а потом с 17 по 24. Это очень интересно. Видеть, как именно в Антиохии между иудеями и язычниками рождается вот это богословие Павла, рождается та ткань новозаветных посланий, которые мы с вами привыкли читать. Но невероятно, что произносит их человек, который 9 лет был в забвении. Вот. Наверное, Бог проводил с ним какую-то внутреннюю работу, оттачивал какие-то его внутренние перспективы, оттачивал этот феноменальный мистический опыт, который был у апостола Павла. Но вот Павел пишет следующие слова в 1 Коринфянам. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость». И мы видим, что в центре веры новой, да, вот личность и подвиг Христа, крест Христа стояли во главе. И вот этот термин, да, христианам, это сначала было обзывательством, это было кличка. А, эти последователи Христа. Потому что антиохийцы вообще славились своей способностью давать людям насмешливые клички. Когда бородатый император посетил Антиохию, ну вот, может быть, он такой бородатый, как я, может быть, у него больше борода была, они назвали его «козел». Вот. Ну и там вот люди говорили о Христе, жили Христом и начали их называть такими вот христианами. Но видите, как интересно получилось, что вот эта языческая церковь, которая была начата простыми людьми, без какой-то поддержки и помощи апостолов, они смогли обратить хулу, да, в имя, так сказать, существительное. Они смогли добиться такого уважения и признания их пути, что то, чем их обзывали, стало их новым, так сказать, брендом. Они из клички сделали бренд, как сегодня бы сказали. Вот. Ну, или, как говорят американцы, любят говорить, что они сделали лимонад из тех лимонов, которыми в них кидались. И вот это название, оно отразило, наверное, самую важную вещь в христианской церкви, что Христос, его дело, его личность, его жизнь становится таким вот магистральным понятием в христианстве, то есть это не какое-то философское учение, не какие-то новые правила, это не какая-то форма новой ветхозаветной веры отцов иудейских, нет, а это вот что-то новое, что началось с появлением личности Христа. И, как я уже сказал, рождение такой церкви, большой, мультиэтнической церкви, церкви, в руководстве которых не было ни одного иудея, да, потому что вот если мы будем читать 13 главу, 1 стих, мы сразу увидим, что в церкви в Антиохии были пророки и учители, то есть это интересный факт. Там не было апостолов, там не было, ну, никаких семинарий, никаких подготовительных школ, но каким-то образом там уже были люди, которые получили такие полномочия, как учитель, и даже люди, которые имели такой мистический живой опыт общения со Христом, которые назывались пророками. И теперь посмотрите на их имена. Варнава, Симеон, называемый Нигер, то есть это африканец, Киренеец, то есть киприот Луций, и Манаин, получивший воспитание вместе с правителем Ирода, да, и Савл. То есть получается, что Варнава и Савл, и вот эти три замечательных человека, Симеон Нигер, киприот Луций и какой-то достойный Манаин, это вот такое вот ядро была пятерка, да, единственный из которых иудеем был Савл, и то, как говорится, он уже приехал, когда церковь была готова. И вот это потрясающе на самом деле вот для меня лично, как вообще могло такое произойти, что из людей, которые бежали от преследования, людей некнижных, людей, которых мы не видим, что они упоминались вообще в каких-то служениях или деятельности Иерусалимской общины, да, то есть это были вообще реально простые люди, они проповедовали о Христе, наверное, рассказывая свою историю, почему они перешли. И вот в результате этого там за какие-то несколько лет появилась большая община, община многонациональная, община, где иудеев было меньшинство, и это был такой промыслительный момент, потому что Антиохия станет такой вот миссионерской штаб-квартирой. Именно вот в этом городе сформировалось такое вот богословие, которое давало понимание христианства для иудеев и давало понимание христианства для язычников, что мы видим вот в Коринфянах. Павел пишет в первой главе, говоря о Христе, да, что он там для иудеев соблазн, для еленов безумие, то есть рождается вот такое вот богословие на стыке двух культур. Там появляются лидеры, да, вот пять человек. Не в каждой церкви есть там пять очень сильных людей, которые обладают и учительским даром, и пророческим даром. Потом мы знаем, что туда приходили пророки усиливать деятельность церкви. И вот эти пять лидеров церкви в Антиохии, они представляют нам широкий спектр культурного, социологического, экономического, да, какого хотите, формата. И вот это разнообразие лидерства, разнообразие культур, общение культур, богатство культур делают антиохийской церковью действительно потрясающей реальностью. И мне очень нравится, как вот сказал об этом Джордж Стюарт, что Антиохия всегда будет занимать важное место в аналах христианства благодаря тому, что несколько не имеющих духовного сана и не названных учеников, бежавших из Иерусалима от преследований Савла, осмелились проповедовать Евангелие грекам и собрать новообращенных в церковь, полностью игнорируя важнейшее правило иудаизма. Если бы эти христиане вышли из современной общины, в которой служение доверено лишь одному человеку, этот триумфальный период в истории церкви, возможно, так никогда бы и не был бы написан. Как печально, что в среднестатистической церкви проповеднический дар Духа Святого остается под спудом, неиспользованным, поскольку у рядового верующего нет возможности его реализовать. Пока у каждой, даже небольшой группы христиан есть пастор, которому платят за то, что он заботится о них, об одном можно говорить уверенно – мир никогда не будет полностью обращен в христианство. Возблагодарим же Бога за директоров воскресных школ, работающих на общественных началах, за учителей воскресных школ и группы изучения Библии, и за мирян-добровольцев, потому что если бы они потребовали плату за свою работу, то из-за финансовых проблем мало ли какая церковь могла бы функционировать. Вот такие замечательные слова, ведь действительно, друзья, это вот церковь, которая была сделана, ну, Богом в кустах. Церковь, которая была построена Богом, не используя ни одного профессионала. И вот слава Богу за Варнаву, который пришел, увидел это все и не сказал: у нас так в Иерусалиме никогда не было, давайте, короче, все как вот в Иерусалиме делаете. Да, вот. Слава Богу за тех Варнав, которые выходят на такие вот критические моменты христианской истории, перестроения, которые могут видеть новые возможности, новые горизонты, которые не цепляются за вот эти самые, наверное, страшные слова в церкви: «мы так никогда не делали», да, «у нас там в головной церкви все совсем по-другому». И благодаря вот этому дерзновению тайных миссионеров, благодаря вот этому дерзновению Варнавы, благодаря Савлу, да, который тоже мог бы сказать: я много знаю, там, мой учитель Гамалиил, я фарисей из фарисеев, по правде фарисейской непорочной, сейчас я вас научу, как надо. И, может быть, именно вот эти годы, которые апостол Павел провел, ну, будущий апостол Павел провел в затворничестве у себя дома, успешно или безуспешно проповедуя о Христе, все это помогло ему увидеть вот эти новые перспективы. И знаете, вот никогда не знаешь, что происходит именно тогда, когда ничего не происходит. Но вот тут мы видим, что это время, оно родило мощный миссионерский импульс, мощную церковь. Это был огромный урок апостолам. Почему? Потому что, ну, знаете, как всем нам, особенно у тех, у кого есть история успеха, мы в каком-то смысле ограничены своей историей успеха, потому что считаем, что вот по-нашему успех, не по-нашему не успех. Вот. И в этом смысле мы видим, как Бог удивительными путями пытается выйти из тех ограничений и вытащить церковь из тех ограничений, которые они сами на себя наложили, потому что, конечно же, как мы видим вот в случае с крещением Корнилия и Петром, самые суровые такие вот границы для Бога поставлены в нашем разуме, да, и чаще всего это какие-то вот такие слова: «мы никогда так не делали», там, «Дух Святой никогда не сходил там на язычников». Ну, у каждого из нас есть какие-то вот такие вот своего рода запреты, какие-то границы, вне которых Бог ничего делать не сможет, бедненький, ну, а еще и без нас. И вот здесь Антиохийская церковь, она прям вот вырывает нас из этой вот коробочек, в которых мы Бога там прячем или помещаем. И это удивительный такой вот момент истории развития церкви, который бросает каждому из нас, ну, вот в хорошем смысле вызов. В каких коробках у нас сидит Бог? Что наш Бог может, что наш Бог не может? Может ли Бог действовать там без нас? Может ли Бог действовать без апостолов? Да, и вот это потрясающие вещи, и, наверное, многие из вас сталкивались с этим, когда встречаешь человека, который берется вообще ниоткуда, непонятно, что он, как он, но ты видишь, у него духовный опыт есть, у него есть своя жизнь какая-то с Богом, у него есть какая-то своя история, у него есть какое-то посвящение или служение, и прям удивляешься, как такое вообще может происходить. Я помню, как у меня это было первый раз, да, вот и для меня тогда в запретной такой вот территории были общество там анонимных алкоголиков. Я получал сертификат работы с группами, и вот нам нужно было отходить 10 групп. И знаете, первое, что я пришел в церкви и сказал: знаете, друзья, алкоголики умеют делать то, что мы в церкви делать не можем. Меня поразил тогда вот опыт групповой такой вот работы, человеческого общения, через которое происходит очень много лечения, излечения, исцеления, и это прямо было потрясающе. Ну ладно, давайте телефонный звонок возьмем. Пожалуйста, в эфире.
День добрый.
Добрый.
Ну, я считаю, что должно быть все благопристойно, чинно, как написано.
А как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Угу.
Ну, нехорошо, если Павловы пойдут в одну сторону, а Аполлосовы пойдут в другую сторону. И за несколько сот лет церковь сохранит только имя. Мы Христовы. Мы служим одному Богу Иисусу Христу. А каждый по своему уставу.
Угу.
Ладно, церковь, и никто не смел к ним пристать, пока Дух Святой не присоединял. И даже тогда были и Павловы, и Аполлосовы. Как жить? Каким уставом? Чему придерживаться церкви? Вот самый интересный вопрос.
Ну, вот поэтому мы и читаем книгу Деяний, чтобы понять, чего точно уж не придерживаться. Потому что понимание, чего не нужно придерживаться, они хотя бы вот сузят ту территорию.
Но Деяния апостолов опять хобору собирались и приняли, что Деяния апостолов входит в Евангелие. А та-то книга, она не входит в Евангелие.
Угу. И что?
Ведь книги... Маховейские книги, например, очень хорошие. Но одни приняли в Библию, другие не приняли в Библию.
Ну да, церковь так приняла решение. Они же не просто от нечего делать эти решения принимали. Они принимали решение, за что умирать, за что терять имущество. Понимаете, это очень важный вопрос. Вот почему церковь...
Ну да, давайте я послушаю. Я просто высказал свое мнение. Давайте.
Хорошо.
Говорите, я
угу, спасибо. Всего доброго. Действительно, вот это очень хороший вопрос, понимаете, ведь мы-то размышляем как, сидя на диване там с бутербродом в руках, ну, иногда, когда не очень муторно ходим в церковь, а люди, про которых мы читаем, они жили так, что, ну, им надо было понять, за что умереть, понять, за что терпеть гонения, и вот на Востоке там, например, говорят, что пока ты не будешь настолько серьезен, что захочешь потерять свою жизнь, ты не достигнешь просветления. То есть о чем? О той серьезности, которой мы должны относиться к своему пути, чтобы действительно в нашей жизни были вещи, и мы их понимали, за которые мы готовы умереть. И мы здесь видим Варнаву, который совершает вот этот удивительный подвиг и признает эту церковь, признает все то, что Бог делает язычник. Мы видим, как он берет себе в помощники Савла, тогда никому неизвестного такого изгоя, который не смог поместиться в церковь. И в каком-то смысле это люди, которые нарушают запреты, это люди, которые не боятся делать то, что никто никогда не делал для спасения тех людей, которых церковь пока спасать не может. Да, вот это очень важный момент. Они же не просто там нарушали правила, нет. Они пытались понять, что можно сделать для того, чтобы церковь могла достигать людей, которых она сегодня не достигает. Да, вот этот вектор, который мы должны всегда помнить, ну и вопросы, которые мы, наверное, должны задаваться. Что сегодня я могу сделать, может быть, из того, что мы раньше не делали, чтобы достигнуть тех людей, которые церковь сегодня не достигает. Да, вот, ну, в 90-е, когда появились западные миссионеры, и церкви как бы увидела, что можно выходить из здания церкви, проповедовать, делать концерты, раздавать Библию, собирать там детские праздники, да, это был такой вот поворотный момент. Потом вот этот опыт реабилитации тоже, кто-то его до сих пор признает, кто-то не признает, потом групп поддержки всяких психологических вещей. Ну, церковь всегда проходит вот эти вот такие поворотные моменты, так же, как и мы в своей жизни проходим поворотные моменты, когда мы, ну, благодаря Богу, конечно, благодаря Его удивительным чудесам, переступаем какие-то барьеры, которые сами себе настроили или жизнь нам настроила, для того, чтобы Царствие Божие росло, и многие люди становились Его частью, потому что в этом задумка. И в этом отношении церковь в Антиохии – это прекрасный памятник благодати Бога, прекрасный памятник Его силе, Его величию, которые были раскрыты или воплощены, да, вот обычными и во многом неизвестными людьми. Да, вот эта церковь – это гимн обычному христианину, что через простых людей, неузнанных людей, через простые дела Бог может творить потрясающие вещи. Но это те дела, которые церковь в обычной жизни не делает. И если вы вдруг там сидите и думаете, она накажет меня Боженька за то, что я делаю не так, как, может быть, в нашей церкви все делают, но в результате этого люди спасаются и приходят к Богу, то, может быть, вы попадаете в эту удивительную категорию людей. Да, обычные люди, люди, находящиеся в гонениях, люди, вырванные из своих мест, они сотворили, да, вот, дело, которому удивились даже апостолы, потому что апостолы на тот момент времени такого сделать не смогли. И потом изгой, да, вот Савл, он пойдет это дело делать на дальнейшие горизонты. И это действительно прекрасное вдохновение всем нам. Да, это напоминание о том, что Бог может прославить себя совершенно необычным способом, что Он всегда старается преодолеть границы и ограничения, которые Ему ставят свои же, ну, Его же собственные апостолы. В этом парадоксальности и величия этой удивительной книги «Деяний». Вот спасибо, конечно, и благослови Господь Луку, что он по вдохновению Божьим такие вещи нам пишет, где мы понимаем, что действительно очень много барьеров на пути Господа наставлено самой церковью. И благослови Господь вот этих людей, которые способны, ну, вот на такое святое непослушание, да, которые не могут примиряться с статусом кво, и они ищут каких-то новых решений, новых векторов развития. А может быть, не ищут, просто честно живут и честно пытаются помогать людям. И вот в этой малости, в этой честности, в этой обычности, в этой скромности, да, нашей жизни человеческой, Бог творит великие дела. И в этом отношении церковь в Антиохии, да, это вот памятник этой реальности. И это прямо очень меня сильно вдохновляет, дорогие друзья. Вот. И благослови вас всех Господь. Надеюсь, мы встретимся через неделю. Надо заканчивать передачу. Всего вам доброго.